Глава 28. Спустя несколько месяцев после того, как я заглянул на сеновал, в мастерскую к нам заехала госпожа Вилумсен, пригнала на техосмотр свой Saab Sonet 1958 года, родстер и единственный в деревне кабриолет. В деревне говорили, что жена Вилумсена – фанатка одной норвежской поп-дивы 70-х и пытается во всем ей подражать. Такая же машина, такая же одежда, одинаковые прически, макияж и манера поведения. Она даже пыталась говорить знаменитым контр-альто. Я был слишком молод и поп-певицу не помнил, однако в том, что госпожа Вилумсен – настоящая дива, ни секунды не сомневался. Дядя Бернард был у врача, поэтому тачку пришлось осматривать мне. «Корпус изящный, ничего не скажешь», — я погладил крыло. «Усиленное пластиком стекловолокно. Дядя Бернард говорил, что Saab выпустил менее 10 экземпляров этой модели и что Вилумсену пришлось раскошелиться сильнее, чем хотелось бы». «Спасибо», — поблагодарила она. Я открыл капот и осмотрел двигатель. Проверил клеммы и крышечки, стараясь работать руками так, чтобы похоже было на движение дяди Бернарда. «Ты, судя по всему, знаешь, как обращаться с машиной», — похвалила она, — «хоть и молод». Пришла моя очередь благодарить. Денек выдался жаркий. Перед этим я чинил грузовик, поэтому спустил лямки комбинезона, так что, когда приехала жена Вилумсена, я разгуливал с голым торсом. Теперь я постоянно колотил боксерскую грушу, поэтому там, где прежде были лишь кожа да кости, сейчас обозначились мышцы, и, объясняя, зачем приехала, госпожа Вилумсен оценивающе скользнула по мне взглядом. А когда я натянул футболку, наша местная дива вроде как даже расстроилась. Я захлопнул капот и повернулся к ней. В туфлях на высоких каблуках она не просто была выше меня, она прямо-таки нависала надо мной. «Ну как?» — прогудела она своим грудным контр-альто. «Тебя все устраивает?» «Пока да, но надо будет еще повнимательнее поглядеть», — ответил я с напускной уверенностью, будто глядеть стану я, а не дядя Бернард. Я догадывался, что выглядит она моложе своих лет. Брови точно сбрили, а потом заново нарисовали. Над верхней губой виднелись морщинки. И все равно госпожа Вилумсен была из тех, про кого дядя Бернард говорил в самом соку. «А потом...» — она чуть склонила голову и посмотрела на меня так, словно пришла в мясную лавку, а я — кусок мяса на прилавке. «Когда поглядишь?» «Посмотрим на двигатель, поменяем то, чего надо поменять», — ответил я. «Разумеется, все в разумных пределах, не перегибая палку». Последнюю фразу я тоже позаимствовал у дяди Бернарда. Вот только прямо в середине фразы я сглотнул. «Значит, в пределах разумного». Она улыбнулась так, будто я сыпал остротами, достойными Оскара Уайльда. Впрочем, в те времена я про Уайльда и слыхом не слыхивал. Зато как раз в этот момент до меня начало доходить, что не только у меня в голове вертелись похотливые мысли. Сомнений не оставалось. Госпожа Вилумсен кокетничает со мной. Нет, я и не надеялся, что она хочет чего-то большего, но госпожа Вилумсен, по крайней мере, не пожалела времени, чтобы чуточку поиграть с 17-летним сопляком. Так порой взрослая кошка, вышагивая по своим делам, дернет по пути висящий на удочке поплавок. И этого было достаточно, чтобы я гордо выпятил грудь. Но я уже сейчас вижу, что чинить там особо нечего. Я вытащил из кармана комбинезона серебряную коробочку со снюсом и привалился к машине. Эта машинка что надо, для своего возраста. Госпожа Вилумсен рассмеялась. «Рита», — представилась она, протянув мне белую руку с кроваво-красными ногтями. Будь я погалантнее, то поцеловал бы ее, но вместо этого я убрал коробочку со снюсом, вытер руку, свисающей из заднего кармана тряпкой, и по-взрослому пожал госпожа Вилумсен руку. «Рой». Она задумчиво смотрела на меня. «Чудесно, Рой, но сжимать так крепко не надо». «Чего?» «И лучше говорить ничего, а что или простите». Попробуй еще раз». Она вновь протянула мне руку. Я снова взял ее, на этот раз бережно. Госпожа Вильямсон отдернула руку. «Не надо брать ее так, будто она стеклянная, Рой. Я даю тебе свою руку, и на несколько секунд она твоя, поэтому обходись с ней по-доброму, бережно, так чтобы потом ее вновь тебе подали». Она в третий раз протянула мне руку. Я обхватил ее руку обеими своими, погладил ее и приложил к своей щеке. Хрен знает, откуда я такой смелости набрался, но теперь она у меня появилась, смелость, которой мне так недоставало, когда я стоял возле сеновала и смотрел на ружье. Рассмеявшись, Рита Вильямсон быстро огляделась, словно желая убедиться, что нас никто не видит, и спустя еще несколько секунд медленно высвободила руку. «Способный ученик», — проговорила она, — «способный. Завтра уже станешь мужчиной. Кому-то с тобой очень повезет, Рой». На заправку въехал Мерседес. Из него выскочил Вильямсон. Едва удостоив меня кивком, он поспешил распахнуть перед госпожой Вильямсон дверцу. Нет, перед Ритой Вильямсон. Он придерживал ее под локоть, а она шагала к машине с высокой прической на каблуках и в длинной узкой юбке. Когда они уехали, меня охватило одновременно возбуждение и смятение из-за вдруг открывшейся передо мной перспективы. Возбуждение от того, что я сжимал в своих руках руку госпожи Вильямсон, чувствуя, как ее острые ногти щекочут мне ладонь, и еще от того, что она, дорогостоящая супруга Вильямсона, того самого, что всучил папе разбитый кадиллак, а позже хвастался этим. Причиной же смятения был двигатель Сааба, где все, похоже, располагалось задом наперед. Коробка приводов почему-то находилась перед двигателем. Позже дядя Бернард объяснил мне, что это потому, что вес в сонете распределен особым образом, что даже коленчатый вал развернут так, чтобы мотор поставить не там, где у других машин. Сааб Сонет. Удивительный автомобиль. Какая бесполезная красота, чудесная и устаревшая. Я копался в Саабе до поздней ночи. Проверял, крутил, менял. Меня распирало от неведомой прежде, непонятно откуда взявшейся энергии. Хотя нет, понятно откуда. От Риты Вильямсон. Она прикасалась ко мне. Я прикасался к ней. Она видела во мне мужчину, или, по крайней мере, мужчину, которым я, возможно, стану. И от этого что-то во мне изменилось. Когда я, стоя в смотровой яме, дотронулся до днища автомобиля, член у меня вдруг окаменел. Я прикрыл глаза и представил себе это. Попытался представить. Полуобнаженная Рита Вильямсон на капоте своего Сааба манит меня к себе пальцем с кроваво-красным ногтем. Тьфу! Я прислушался, но нет. Кроме меня в мастерской никого не было. Я расстегнул молнию на комбинезоне и спустил штаны. «Рой!» — прошептал в темноте Карл, когда я уже собирался залезть на верхний ярус. Я хотел было сказать, что устал на работе и что сейчас пора спать, но что-то в его голосе насторожило меня. Я включил ночник у него над кроватью. Глаза у Карла покраснели от слез, а одна щека распухла. У меня свело живот. После того вечера, когда папа поставил возле входа на сеновал ружье, он сюда не заходил. «Он что, опять был тут?» — прошептал я. Карл кивнул. «Он что, он еще и избил тебя?» «Да, я думал, он меня придушит, он как взбесился, и все спрашивал, куда ты подевался». Я выругался. «Не уходи больше», — попросил Карл. «Когда ты тут, он не приходит». «Но, Карл, я же не могу все время здесь сидеть». «Значит, я уйду, я больше не могу, я не могу с ним жить, ведь он же...» Одной рукой я обхватил Карла за плечи, а другой прижал его голову к своей груди, чтобы его всхлипы не разбудили маму с папой. «Я все улажу, Карл», — прошептал я, уткнувшись в его светлые волосы. «Клянусь, тебе не придется от него убегать, я все улажу, слышишь?» На самой заре, когда ночь слегка побледнела, у меня был готов план. Его обдумывание меня вроде как ни к чему не обязывало, но в то же время я знал, что готов. Я думал о том, что сказала Рита Вильямсон. Завтра я стану мужчиной. Ну что ж, завтра наступило. На этот раз, увидев ружье, я не отступлюсь.